как российская госбезопасность ведет против вас идеологическую войну. Именно против вас и прямо сейчас, пытаясь сделать вас объектом для их дешевых политических манипуляций. Это Владимир Милов, и мы решили для зрителей нашего канала продолжить цикл про КГБ, ФСБ, ВЧК, НКВД российских чекистов, которые вот уже давно захватили власть в нашей стране и в целом более 100 лет издеваются над Россией и ведут нас вот по этому чекистскому пути в никуда. Мы уже несколько выпусков сделали в этом цикле, рассказывали и, собственно, про особенности психологии чекистов и их видение мира, про то, как они подмяли под себя власть в нашей стране и про те зверства и преступления, которые они учинили с Россией. Вот сегодня время поговорить об идеологических войнах. Это вопрос, возможно, самый важный на сегодня. Вполне может быть, что идеологическое пропагандистское оружие посильнее оружия реального, того, которое стреляет. Вот мы видим сегодня, что с помощью идеологической промывки мозгов и пропаганды можно очень многого добиться в реальном физическом мире. Можно мотивировать огромное количество людей ненавидеть друг друга и участвовать в войне. Можно деморализовать своего противника, рассказать, например, о том, что Путин всесильный, у него якобы бесконечные ресурсы. Это значит, что ему там бесполезно сопротивляться, нужно понудить Украину заключить какое-то мирное соглашение. Мы видим, что все эти идеологические пропагандистские нарративы, к сожалению, работают, поэтому очень важно их видеть, разоблачать и противодействовать им. Вот сегодня об этих КГБшных идеологических повадках мы подробно и поговорим. Если вы считаете эту тему важной, то вы можете поддержать наш канал лайком, репостом, комментарием и подпиской на канал. Если вдруг вы еще не подписаны, то самое время сделать это либо во время просмотра видео, либо сразу после. YouTube считает это хорошим признаком того, что канал и его контент стоящий, значит, его можно рекомендовать другим зрителям, его увидит как можно больше людей. Ну и мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает финансово. Мы не получаем никакой внешней поддержки. Я сам вот дотирую свой канал как обычный зритель. И сделать это можно на Ютубе, на Патреоне и в Телеграм-трибюте. В Телеграм-трибюте, кстати говоря, принимаются и российские карты. Очень благодарны всем спонсорам. У нас есть для них эксклюзивный контент. И я делаю стримы с ответами на вопросы спонсоров. И отдельные закрытые видео и закрытые стримы для них. Вот недавно мы запустили проект с еженедельными голосовыми итогами недели от меня для спонсоров канала. Так что много всяких интересных бонусов. И спасибо всем за финансовую поддержку. А мы возвращаемся к теме нашего выпуска. Меня вот на мысль снять видео о методах идеологических войн, которые ведут против нас с вами чекисты, навели несколько последних событий и треков. Первое – это то, что вот продолжается рассекречивание самых разных документов КГБ времен Холодной войны, времен Советского Союза. Вот буквально несколько месяцев назад такое большое рассекречивание провели демократические власти Республики Молдова. И вот они опубликовали очень много таких прикольных методичек о борьбе с тем, что называется антисоветская агитация и пропаганда. Была такая отдельная уголовная статья в Советском уголовном кодексе. Это вот то, что сейчас называют путинские власти экстремизмом. У нас можно получить реальный тюремный срок за политическую критику власти, вполне себе легитимную, законную критику, но вот Путин и его чекистское окружение считают это преступлением. Такая же практика была в Советском Союзе, где вот такая деятельность, антиправительственная деятельность, нормальная цивилизованная деятельность с критикой правительства, которая должна быть абсолютно свободно разрешена в любой цивилизованной стране, тогда и сейчас считалось и считается преступлением. Сегодня это называется экстремизмом, тогда называлось антисоветской агитацией и пропагандой. Ну и вот забавно, что с одной стороны все эти идеологические методички, они, в общем-то, никак не изменились за все это время. Мы сейчас подробно все эти подходцы с вами разберем, но поразительно, насколько люди сейчас вот не воспринимают все это дело, не в курсе того, что они подвергаются такой массированной идеологической обработке со стороны чекистов и, в общем, воспринимают очень многие идеологические пропагандистские тейки за чистую монету. Хотя, на самом деле, там вот эти КГБшные уши очень часто торчат за версту. Поэтому я хотел специально все вот эти вот приемчики, которые вы просто сами можете зайти вот в эти рассекреченные КГБшные материалы о борьбе на идеологическом фронте и противодействии антисоветской агитации и пропаганде, вы можете их найти и просто посмотреть. Я решил в своем видео немножко суммировать для вас такие вот основные подходы, чтобы вы, когда это видите, вы просто сразу знали, в чем проблема. Надеюсь, что после просмотра этого видео у вас появилось бы хотя бы легкое такое небольшое противоядие от вот этих абсолютно оторванных от реальности идеологических тейков. И давайте поговорим обо всем этом поподробнее. Ну, в общем-то, надо сказать, что все эти основные идейные тейки КГБшные, которые содержались вот в этих рассекреченных методичках, они, в общем-то, никак не поменялись. Просто я думаю, что ключевое противоядие против сегодняшних общественных и онлайн-дискуссий — это просто посмотреть, вот, что они сами рекомендуют своим исполнительным чекистам для продвижения в публичном пространстве. Вы сразу увидите, просто сразу узнаете вот все, что увидите вокруг себя, в разговорах с родными и близкими, в соцсетях. Вы увидите людей, которые продвигают эти идеологические КГБшные тейки, людей, которые на них попадаются. Вот не надо этого делать. Я хотел, собственно, снять сегодняшнее видео как некое такое небольшое, надеюсь, противоядие против всей этой чекистской идеологической обработки. Мы разберем несколько наиболее гнусных и, в общем-то, работающих, к сожалению, тейков чекистской пропаганды. И самая ключевая идея, которую традиционно продвигают чекисты, психологически обрабатывая людей, они хотят подавить их стремление к свободе и нормальности, то есть такое естественное человеческое стремление, которое есть в каждом из нас. Нам не нравится репрессивный режим, где есть какое-то всесильное начальство, которое делает то, что хочет, а мы в этой всей системе бесправные винтики. Конечно же, у людей возникает базовая идея сопротивления. Сопротивление тем эффективнее, чем лучше оно организовано. Вот ключевая задача КГБшной идеологической обработки – это дискредитировать лидеров сопротивления, тех, кто берет на себя важнейшую функцию, организовать людей и сказать: нет, вот мы не хотим так дальше жить. Мы хотим другого, более справедливого общества. Дискредитация сопротивления – это вот пункт чекистской методички номер один. Я, вы знаете, вот когда наблюдаю за сегодняшними пропагандистскими атаками, например, на российскую антипутинскую оппозицию, то для меня это не звучит чем-то новым, то, что я все это слышал уже в своем прошлом. Я очень хорошо помню, еще когда я был школьником в 80-е годы, как до начала перестройки, например, по советскому телевидению в программе «Время» последними словами ругали Андрея Дмитриевича Сахарова. Андрей Сахаров, безусловно, был лидером и лицом антисоветского сопротивления россиян вот в годы советской КГБшной власти. И, на мой взгляд, это вообще один из самых великих гуманистов и демократов, которых порождал наша Родина и наша история. И, конечно же, он сыграл, в принципе, огромную роль в очеловечивании российского общества вот в этот период, который особенно активно начался с момента Горбачевской перестройки и последующих реформ. Сахаров открыл нам глаза на то, что Россия, в принципе, может быть другой, нормальной страной, где человек, его права и достоинства уважаются, где государство является инструментом, который используется для того, чтобы повышать благосостояние людей и способствовать развитию общества, а не какой-то репрессивной машиной, которая нас всех подавляет. И мы видим, что Сахарова сегодня чтят и уважают во всем свободном мире. Это один из тех людей, который олицетворяет борьбу нашего народа за лучшее будущее. Но Вы бы слышали, какими последними словами его ругала советская пропаганда и советское телевидение. Я вот сам помню, был в шоке, когда увидел отдельный сюжет в программе «Время». Мне, к сожалению, не удалось его в архиве найти, но я хорошо помню, как сидел диктор и рассказывал, в общем-то, примерно то же самое, что потом, как вот я прочитал, содержалось в обращении так называемых советских ученых с критикой деятельности Андрея Сахарова, которые говорили о том, что он является, в общем-то, каким-то игрушкой в руках мировых империалистов, дискредитирует Советский Союз и так далее. И вот это ключевая такая пропагандистская КГБшная история – персонально атаковать лидеров сопротивления для того, чтобы у людей посеять идею, что вот с этими лидерами сопротивления тоталитарному чекистскому режиму что-то не так. Они вот какие-то неправильные, не такие, поэтому, значит, и в целом, раз у нас вся оппозиция не такая, значит, бессмысленно сопротивление ГБшному режиму поддерживать. Если вы, например, сегодня почитаете соцсети и познакомитесь с российской общественно-политической дискуссией и стейками пропаганды по поводу действующего сопротивления путинизму и российской оппозиции, вы будете поражены тем, насколько абсолютно общих клише вот с тем, как советская пропаганда пыталась дискредитировать Андрея Сахарова. Об этом тоже есть очень много в рассекреченных материалах. Например, вот на Западе была издана такая книга, можете заказать ее и почитать, те, у кого есть возможность, KGB Files от Андрея Сахарова, то есть вот все те секретные папочки о том, как КГБ боролась с такой мощной фигурой сопротивления, ну, Сахарова в стране знали. Знали, что есть такой человек, академик, который выступил с гуманистическими идеями, с идеями демократизации общества, демонтажа вот этой тоталитарной партийно-КГБшной вертикали, слух об этом шел по всей стране. И, конечно, это было очень опасно, потому что общество могло организоваться вокруг такой фигуры, и, собственно, во время перестройки это и начало происходить. Конечно, КГБ всего этого боялось как огня, и все время пыталось рассказать нам, что Сахаров какой-то не такой. Чего только ему не припоминали. И то, что вот, например, во время своей научной деятельности, когда Сахаров разрабатывал атомную бомбу, он вот предлагал какие-то планы по уничтожению США. Вот это, кстати, как только я завел соцсети в нулевые годы и начал что-то хорошее писать об Андрее Сахарове, ко мне тут же приходило огромное количество комментаторов из вот этой самой ФСБшной бригады, мы к ней сейчас еще вернемся, которые начинали вот мне припоминать о том, что вот Сахаров в свое время строил планы по разрушению Соединенных Штатов. Так в том-то все и дело, что с Андреем Сахаровым произошла очень серьезная эволюция. Он понял, насколько губительная вот эта безумная гонка вооружений, которую вел Советский Союз с целью захватить мировое господство и уничтожить свободный мир. Да? И это изменило взгляды Сахарова. Он о многом задумался, многое понял. И вот эта эволюция от советских людей скрывалась, и очень часто вот он просто представлялся таким странным человеком, который вполне себе послушно изобретал атомную бомбу, а потом вот как-то сдвинулся на путь. Вот здесь вторая тема с критикой Сахарова, советской пропагандой, что он стал каким-то там якобы агентом Запада. Конечно, Андрей Сахаров никаким агентом Запада никогда не был. В этом можно было легко убедиться, когда он, собственно, уже был освобожден Горбачевым в 86 году из ссылки в Горьком, пришел в большую политику, в общественную деятельность, и Андрей Сахаров полностью концентрировался на идее гуманизации, развития, прогресса российского общества, как общества демократического, построенного на власти людей и уважении к их правам и свободам. Да? Конечно, вот эта вот попытка придать ему ауру какого-то западного агента, ну, была абсолютно выдумана. Еще раз, это был вот ученый и разработчик советского ядерного оружия. Но, тем не менее, вот все эти вещи, почитайте, например, книжку про то, как КГБ боролось с Андреем Сахаровым, все эти вещи, они применяются против лидеров сопротивления и сегодня. Ой, а у него нет конструктивной программы. Ой, а он где-то что-то когда-то там неправильное сказал. Это же вот все вот эти вещи, которые выдергиваются из контекста, они призваны у людей создать такое впечатление, что вот те, кто является лидером сопротивления тоталитарному строю, это какие-то не такие люди, и их не стоит поддерживать. Еще раз, здесь Ключевая причина такого страха КГБ перед организацией людей состоит в том, что лидерство, это в современной политике, лидерство – это очень важный институт. Когда человек бросает вызов и говорит, мы можем изменить ситуацию, если мы будем организованно противостоять тоталитарной диктатуре. Конечно, для ГБНИ все эти вещи максимально опасные, поэтому они, например, они панически боятся не только Сахарова, но и исторической памяти о других лидерах сопротивления. Вот, например, недавно на питерском юридическом форуме затеялась дискуссия о декабристах, которых мы подробно здесь с вами обсуждали в нашем цикле по истории России. Пересмотрите его обязательно. И я вот там рассказывал, что вообще, в принципе, вся история России очень напоминает историю других европейских стран. Это были постоянные эпизоды стремления народа к свободе, к нормальности, к сопротивлению тоталитарной диктатуре и попытке изменить общественно-политическую систему, сделать ее более демократичной, ввести конституцию, парламент, народное самоуправление. Вот одним из ярких эпизодов движения в эту сторону были декабристы. Вот опять у властей чешется, они, конечно, понимают, кошка понимает, чье мясо съела, да, они прекрасно понимают, в чем причина их конфликта с российским обществом, которое хочет свободы и нормальности, а не тоталитарного чекизма. Да? И, конечно, российские власти, ну, их все время клонит вот как преступника на место преступления, их клонит пообсуждать, значит, вот какие-то эпизоды и фигуры из прошлого, которые могли повести нашу страну по другому нормальному пути. Если бы декабристы добились парламентаризма и конституции, то у нас не было бы вот этих 100 потерянных лет. Все равно диктатура монархии рухнула, но Россия, к сожалению, за это время очень сильно отстала в развитии. Мы об этом подробно говорили вот в нашем историческом цикле. Вот, значит, им не имется почесать тему декабристов все время. Почему? Потому что они панически боятся того, что у людей возникнет идея, что сопротивление диктатуре возможно, что выстроится некая понятная историческая цепочка событий. От Емельяна Пугачева до декабристов, до Герцена, которого тоже поминали вот, но на этом питерском юридическом форуме. И далее по списку. Да, вот заканчиваю, например, Андреем Сахаровым или Алексеем Навальным. Вот не поддавайтесь на эту тему. Смотрите, главная история. Мы не должны искать политического идеала. Особенно, когда вот тоталитарная власть задавила просто всю нормальную политическую деятельность. И тех, кто решается этому бросать вызов, объективно не так много. Люди боятся. Да? Так вот, особенно в этой ситуации мы не должны предъявлять лидерам сопротивления требований, чтобы они были какими-то идеальными. Не пили, не курили, не ругались матом. У них была идеальная экономическая программа, которой идеальной экономической программы не существует ни у кого в мире. Никогда, да. Это всегда предмет дискуссии, споров, разногласий, и это хорошо и нормально. Поэтому вот здесь важная история состоит в том, что вам пытаются навязать разговор о том, что да, вот там с Путиным или царем может быть что-то не то, но вот посмотрите на этих лидеров сопротивления, они еще хуже, они какие-то не такие. Ровно по этой методичке, например, КГБ отрабатывало в свое время по Андрею Сахарову. Я вот очень четко видел, что и в последние годы, пока был жив Алексей Навальный, по сахаровской же методичке работали по нему. Сегодня вот ключевой момент в деятельности чекистской идеологической промывки мозгов – это вот попытка дискредитировать представителей оппозиции как каких-то вот не таких, неправильных людей. То же самое происходит и с декабристами. В чем здесь противоядие? Не нужно рассматривать лидеров сопротивления вот в поиске какого-то идеала. Задача – создать ситуацию, в которой у вас будет выбор. Реальный выбор между разными людьми. Чуть более идеальными, чуть менее идеальными. Лучше, чтобы было их побольше бюллетеней разных. Чтобы они спорили между собой на открытых публичных дебатах. Да? И вот те, кто сегодня возглавляет сопротивление путинизму, это люди, которые вот именно добиваются такой системы. Бросают вызов авторитаризму и единоначалью. Когда вы все фактически такая послушная собственность хозяин. Хотят добиться другой системы, когда вы и ваш голос будет иметь значение. А то, кто находится во власти и по какому пути развития идет страна, все это решается на честных и свободных выборах. Вот это важно. Не втягивайтесь в дискуссию, идеальный или не идеальный лидер сопротивления. Вот именно чекистская методичка хочет вас в это втянуть. Размыть саму тему борьбы за то, чтобы у людей был выбор. И свести ее к тому, хороший или плохой человек был Сахаров, Навальный, декабристы. Неправильно. Просто сразу отметайте это дело и говорите, мы готовы обсудить личности кого угодно, но только после того, когда у нас будет нормальная, свободная общественно-политическая система и свобода выбора. Вот лидеры сопротивления ровно этой свободы выбора для вас и добиваются. Первое противоядие против чекистской методички – не давайте себя втянуть в дискуссию по персоналиям в оппозиции. Всегда напоминайте про принцип. Наша задача – вернуть людям свободу выбора. Кто там какой идеальный, не идеальный, у кого какая программа и какие человеческие качества, мы обсудим потом, когда такой выбор будет. Второй важнейший тейк чекистской промывки мозгов – это что альтернативы якобы не существует. На том же демократическом Западе все тоже плохо. Это вот они постоянно любят это рассказывать, что там есть вот некий фасад, а если чуть-чуть поскрести, то люди тоже как бы ужасно живут. Ну, знаете, это даже не смешно. Но здесь вот стоит вспомнить, я думаю, вы тоже можете найти на Ютубе очень много таких смешных сюжетов советского телевидения о том, как ужасно загнивает Запад, там люди нищают, страшная инфляция, доллар вот-вот. Кстати, сколько себя помню, вот уже 5 десятилетий, сначала советское, потом путинское телевидение все время хоронит доллар. Ну и вот много этого мы всего слышали в советское время, к счастью. Тогда, когда в СССР разворачивался уже полноценный экономический кризис, было, в общем-то, понятно, что все это вранье. Сейчас, к сожалению, на многих людей все эти похожие вещи действуют. Но, тем не менее, конечно, когда видишь эти старые советские кадры, ну, без улыбки смотреть на это нельзя.
Нью-Йорк снова переживает сейчас тревожные дни. И на этот раз это не снежные заносы и не капризы погоды. На сей раз это деньги. Как выясняется, запасы городского бюджета почти полностью исчерпаны, поступления в него сокращаются, и городу грозят серьезные осложнения.
Попытки руководства Вашингтона отгородиться от внутренних проблем страны, поднятой здесь антисоветской шумихой, судя по всему, оказываются все же безуспешными. Нагнетавшиеся страхи по поводу так называемой советской угрозы в Персидском заливе все больше отодвигается сейчас на задний план. И со всей отчетливостью вырисовываются другие, ненадуманные, а подлинные угрозы для американцев. И многие открыто заявляют теперь, что не в Персидском заливе эти угрозы, а в самой Америке. И главное среди них – катастрофическая инфляция. Еще 2-3 месяца назад ее рост был на уровне примерно 13,5% в год. И это считалось бедствием. Сейчас рост инфляции превышает 18%. Также быстро растет и стоимость жизни.
В этом отнюдь нестабильном мире спекуляций, взлетов и падений. Но сегодня, так же как и вчера, позавчера и все последнее время, главная тенденция – это падение. Неуклонное падение цены на американский доллар. Никогда еще за все послевоенные годы он не покупался и не продавался столь дешево, как сейчас. Сегодня его стоимость здесь, на бирже, 2,2 марки ФРГ. То есть, как видите, еще на 0,02 меньше, чем вчера. Если бы западногерманский федеральный банк не изъял сотни миллионов долларов из валютного рынка, то есть не закупил бы их, то стоимость доллара упала бы ниже роковой черты в 2 марки. Доллар болен. И здешняя нервозная обстановка – еще один мрачный диагноз больному.
Вы знаете, это, конечно, очень забавно смотреть сегодня на все эти репортажи, как там Европа якобы загнивает, замерзает, на Западе в целом бушует какой-то серьезный кризис и так далее. Да? При том, что ну, вот смотришь на новости из России. В России, по данным соцфонда, средний размер социальной пенсии составляет 13 500 рублей. Или средний размер страховой пенсии 24-25 тысяч. При том, что вот, пожалуйста, я в недавних наших видео цитировал вот свежее интервью домохозяйки из города Тюмень, которая говорит, что 80 тысяч в месяц уходит только на еду. Россия – это страна с одним из самых высоких уровней инфляции среди крупных экономик. И, к сожалению, мы здесь являемся лидером не по тому показателю, по которому хотелось бы. При этом, окей, вот можете посмотреть на зарплаты в странах Европейского Союза. Самая бедная страна ЕС – Болгария. Средняя зарплата – 13 тысяч евро в год. То есть больше 1000 евро в месяц. Подавляющее большинство россиян таких денег в принципе не видит. При этом вам все время рассказывают, какой ужас на Западе, как там все страшно, загнивает и так далее. Но невозможно отрицать, что на Западе, при всем том, что есть очень серьезные недостатки. Я вот живу в странах Евросоюза уже более 4 лет после того, как был вынужден уехать в эмиграцию. Против меня в России было возбуждено уголовное дело, и Путин приговорил меня к 8 годам тюрьмы заочно за то, что я говорю правду о том, что происходит. Вот я живу в Евросоюзе и вижу, что здесь, да, есть большое количество проблем. Эти проблемы свободно обсуждаются и решаются. У людей есть выбор. В том-то и все и преимущество этой системы, что вас не посадят в тюрьму, если вы говорите о том, что есть какие-то проблемы. Есть свободно действующая оппозиция, которую никому и в голову не придет сажать за экстремизм. Она периодически выигрывает выборы и приходит к власти. И таким образом выход из этих проблем находится. И проблемы решаются. Вот через сколько кризисов за последние годы прошел тот же Евросоюз. И кризис 2007-2008 годов, который был вызван взрывом американского ипотечного пузыря. Кризис Греции и еврозоны, там ковид и пандемия, и локдауны, и триллионные программы поддержки экономики. Вот сегодняшняя рецессия, которая вызвана путинской агрессией против Украины. Ну, все эти проблемы решаются, потому что демократическая система работает. Люди те проблемы, которые есть, могут свободно обсуждать. И мы видим, что экономические проблемы СССР вызвали крах той системы, которая никуда не годилась. А на Западе, да, вот были и инфляция, и трудности, про которые рассказывали по советскому телевидению, но Запад-то нашел из этого выход. Именно потому, что демократическая система предоставляет людям выбор. Вот в чем здесь задача вот этого тейка чекистской пропаганды, что на Западе якобы тоже все плохо. Показать, что бороться-то не за что. Какого-то ориентира, куда стремиться, нету. Везде все примерно так же, как и у нас, рассказывает нам советская, а теперь вот уже путинская пропаганда. Ну, я думаю, просто вот элементарный взгляд на реальные вещи позволяет сказать о том, что все это, конечно же, вранье. И даже несмотря на то, что и на Западе, и в демократических странах бывают очень большие серьезные проблемы, бывают и кризисы, да, но из них всегда находится выход. И люди всегда двигаются в сторону прогресса и увеличения уровня и качества жизни. Вот можете посмотреть просто, знаете, вот такая простая история, график, который вам все объяснит. Это уровень продолжительности жизни. Вот примерно в 1950-е годы прошлого века, после окончания Второй мировой войны, продолжительность жизни в России и развитых странах Запада была примерно одинаковая. Но посмотрите, какой разрыв сейчас. И как живут те же западные пенсионеры, которые достаточно обеспеченные и на пенсии свободно себе катаются туристами по миру. Поэтому вот не поддавайтесь на все это вранье. На Западе есть проблемы, но они решаются через вот ту самую нормальную систему, за которую борются лидеры сопротивления тоталитаризму. Чтобы у людей был выбор, была возможность проблемы свободно обсуждать и решать. Поэтому на Западе и уровень жизни выше. А чекисты пытаются вас убедить, что бороться не за что. Все бессмысленно, потому что на Западе тоже трудности, люди тоже живут плохо. Это не так. Вам врут. Всегда помните об этом. Третий тейк, конечно, тоже очень хорошо вам известный. Это то, как проклятый Запад хочет Россию развалить. Но тема эта, как и две предыдущие, она тоже абсолютно не новая. Ну вот, пожалуйста, бывший председатель КГБ СССР и, ну, фактически архитектор современного чекистского режима в том виде, как мы его знаем, предшественник Владимира Путина, Юрий Андропов. Вот, пожалуйста, он... Обо всем том же самом, что мы слышим сегодня из российского телевизора, говорит с трибуны съезда КПСС.
Требуя напряженной борьбы против империалистических ястребов, она особенно обострилась теперь, когда на Западе активизировались наиболее воинственные группировки, чья классовая ненависть к социализму берет верх над чувством реальности, а подчас и просто над здравым смыслом. Империалисты не расстаются с замыслами экономической войны против социалистических стран, вмешательства в их внутренние дела в надежде расшатать их общественный строй.
Самое забавное здесь в том, что, в общем-то, мы один раз, вот не так давно, уже развалились. Буквально вот Советский Союз прекратил существовать как страна. Вот то, о чем сейчас говорил с трибуны Андропов, оно через несколько лет в итоге свершилось. Что делал Запад в этой ситуации? Он помогал нам гуманитарной помощью, буквально возил нам самолетами еду, помогал нам инвестициями, помогал технологиями. Вот мы сейчас выясняем, например, когда Путин напал на Украину и против России страны Запада ввели полномасштабные санкции, мы выясняем, что без западных инвестиций-то нам плохо. Ничего не получается, что рекордный отток, сотни миллиардов долларов отток иностранных инвестиций из России, и это причина того, что экономика замораживается. Сейчас, вот несколько месяцев назад экономические комментаторы говорили о стагфляции в России, сейчас говорят уже о рецессии, то есть об экономическом спаде. Без иностранных инвестиций никуда. Китай нам никак не помогает. Вот мы видим сейчас по последним публикациям и анализу довольно очевидное, что китайские инвестиции в Россию тоже сокращаются. Страны так называемого глобального юга вовсе не спешат занимать то место доноров развития России, которое занимал Запад. Мы вспоминаем, как в начале нулевых годов Путин активно обнимался с западными лидерами, которые приносили в Россию десятки и сотни миллиардов долларов инвестиций. На момент нападения на Украину в феврале 2022 года Европа была источником двух третей накопленных иностранных инвестиций в российской экономике. И вы, собственно говоря, все эти вещи прекрасно знаете. И там от Икеи до западного фастфуда, которые покинули Россию, вот это то, с чем сталкиваются обычные россияне в повседневной жизни в связи с потерей западных инвестиций. Ну, а в промышленности все еще сложнее. Нам обещал Путин, что к 2030 году мы произведем 1000 российских самолетов, и нам не нужен никакой Boeing и никакой Airbus, но не получается. Российские самолеты не взлетают. Без западных инвестиций, без западных технологий. Мы видим, что в реальности это все оказалось мифом. И, в общем-то, когда наша страна буквально развалилась 30 с лишним лет назад, то Запад помогал нам. Запад, например, то, о чем не любят сегодня говорить российские правители, Запад заставил ту же Украину отдать России свое ядерное оружие в 1994 году. Вот такие вот страшные козни строил против нас Запад. Но здесь важно вот что. Что вот эта вся тема о том, что якобы у Запада есть в его там злобных намерениях развал нашей страны, есть просто конкретные примеры о том, как все это ковалось в кабинетах КГБ. Вот вам пример. Такая книга под названием «ЦРУ против СССР», которая была опубликована еще вот на пике холодной войны в 1979 году. Ее автор такой историк Николай Яковлев, который, на самом деле, он был сыном советского репрессированного маршала, который был невыездной, потому что из семьи репрессированного ему не разрешали выезд за границу, и он добился таки аудиенции у руководства КГБ, у Юрия Андропова, и, вот, собственно, ему разрешили съездить в Соединенные Штаты после того, как он согласился написать вот такую высосанную из пальца книжку. Сейчас про книжку отдельно поговорим, но это просто сам по себе супер ироничный момент, что вот чуваку настолько хотелось поехать в этот ненавистный Запад, в эту ненавистную Америку, что он согласился работать на КГБ и по их заказу написать выдуманную, высосанную из пальца книгу, как вот ЦРУ работает на развал Советского Союза. Да? Так вот, собственно, из этой книги, это одна из причин, одна из источников того, что происходит такая очень распространенная в нашем обществе легенда про существование некого плана Даллеса. Это такое издание протоколов сионских мудрецов 20 века. Алан Даллес, бывший директор ЦРУ, и вот советская пропаганда ему приписывала наличие некого поэтапного плана по, значит, разложению советского общества и развалу СССР. Но надо ли говорить, что такого плана никогда не существовало? Если кто-то вам будет говорить, что он был, скажите, вот где можно почитать англоязычный оригинал? Англоязычного оригинала плана Даллеса просто не существует. План Даллеса – это некая такая собирательная коллекция выдумок, которые были в разных местах опубликованы. Вот именно и родились они, были изобретены в недрах КГБ СССР. Вот книжка Николая Яковлева «ЦРУ против СССР» – это один из ярких примеров, где вот какими-то цитатами, полуцитатами, выдуманными всякими построениями, вот оправдывается, что якобы, значит, ЦРУ создавало какой-то план по развалу Советского Союза. Вот вам кадры. Бывший директор ЦРУ и 41-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш выступает не где бы то ни было, а в Киеве 1 августа 1991 года. Еще Советский Союз на дворе. Он выступает в Киеве в Верховном Совете Украинской ССР и говорит: мы поддерживаем Советский Союз, говорит президент США и бывший директор ЦРУ.
Мы будем поддерживать самые тесные отношения с советским руководством и президентом Горбачевым. Но мы также понимаем новые реалии СССР. И, следовательно, будучи федерацией сами по себе, хотим хороших отношений и с советскими республиками. Свобода не тождественна независимости. Америка не будет поддерживать тех, кто добивается независимости с целью заменить централизованную диктатуру местным деспотизмом. Мы не будем помогать тем, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти.
Но тем не менее, вот я всю жизнь борюсь с этим. Так вот в нашей стране везде циркулируют эти дурацкие истории про какой-то якобы существующий план Даллеса, который, еще раз, никогда не было никакого плана Даллеса по развалу СССР. А можете прочитать про него в интернете. Вся эта история восходит из выдумок каких-то художественных публикаций советских писателей, которые действовали по заказу КГБ. Вот еще одной такой фигурой, которая активно на КГБ работал и проповедовал вот их взгляд на мир, был советский писатель Юлиан Семенов, который тоже вот активно в своих произведениях проповедовал вот эту конспирологическую теорию, что Запад хочет развалить СССР. Вот там одна из тем про план Даллеса, в общем-то, вытекает из книжек и комментариев Юлиана Семенова. Вот его дочь Ольга Семенова, пожалуйста, это цитата из «Аргументов и фактов», его дочь Ольга Семенова говорит, что в конце 60-х творчеством папы Юлиана Семенова очень заинтересовался Юрий Владимирович Андропов и начал его поддерживать. Ему искренне нравилось то, что писал отец. К тому же Андропову, как человеку образованному, писавшему стихи, было далеко не безразлично отношение к нему творческой интеллигенции. Так вот, грумил, можно сказать, творческую интеллигенцию. Я думаю, вы узнаете много из сегодняшнего дня в этом. При любой возможности он ей, интеллигенции, помогал. Помогал и отцу вербовкой. Это даже с большой натяжкой назвать трудно, говорит Ольга Семенова. Скорее интеллектуальным флиртом, просвещенного правителя с Творцом. Интеллектуальный флирт просвещенного правителя с Творцом. Как говорил Остап Бендер, киса – это конгениально. Да? Вы, я думаю, много такого сегодня можете увидеть. Когда руководители чекистов начинают грумить каких-то лидеров общественного мнения, и вот эти лидеры общественного мнения начинают поругивать оппозицию, продвигать всю эту ГБшную повесточку о том, что а на Западе тоже все плохо. А у оппозиции нет конструктивной программы. Господи ты, боже мой! Ну, настолько из КГБшных методичек 60-х, 70-х и 80-х годов это все вот четко все эти уши торчат, что как все это дело можно не замечать сегодня? Четвертый трек, который, очевидно, вот следует из всех этих КГБшных методичек по борьбе с антисоветской агитацией и пропагандой, надо людям обязательно внушить, что если вы чем-то недовольны, то вы находитесь в маргинальном меньшинстве. А большинство, конечно же, поддерживает власть. Это еще раз вам вот дает такой посыл, что борьба бесполезна. И лидеры у сопротивления какие-то не такие, и на Западе идеала нет, и вообще Запад хочет нас развалить. А, кстати говоря, вот вас еще и мало, таких вот недовольных тоталитарным режимом, вы маргинальное меньшинство. А большинство в едином порыве, как вот советский народ, народ и партия едины, как говорит Юрий Владимирович Андропов.
Когда мы говорим, народ и партия едины, это констатация того непреложного факта, что цели и задачи, поставленные перед собой партией, точно выражают чаяния, потребности всех советских людей. И многомиллионный наш народ своими делами претворяет в жизнь политику партии.
Вот это очень важный момент, для которого в том числе используется как реальное такое оружие идеологической борьбы все эти соцопросы общественного мнения российского, который мы так активно обсуждаем в последнее время, соцопросы превратились в инструмент пропаганды, который призван людям донести такую мысль, что сопротивление якобы бесполезно. Людей, которые хотят свободы и нормальности, очень мало. Большинство по тем или иным причинам за власть, и это никогда не изменится. Меня, конечно, что в этом поражает, ну, понятное дело, что такой пропагандистский тейк очень выгоден чекистам, находящимся у власти. Но вот то, что его начинает повторять всякая независимая, вроде как просвещенная интеллигенция, как мантру, вот это меня, конечно, ну, может быть, и не удивляет, но очень сильно бесит. Все, кто повторяет КГБшный идеологический тейк о том, что сопротивление – это маргинальное меньшинство, а большинство людей за власть, ну, во-первых, они врут. И мы это можем увидеть и в самых разных соцопросах. Я вот недавно делал выпуск про отношение россиян к войне, и видно, что да, люди, конечно, отдают честь и говорят, если там начальству виднее, значит, вот поддержим. Но видно, что хотят они абсолютно противоположно. Хотят переговоров, хотят мира, хотят, чтобы война закончилась. Не хотят никого агрессивно захватывать. Вот, как говорит руководитель ВЦИОМа, самый лояльный Кремлю Центр изучения общественного мнения, только 10-15% россиян представляют из себя активную партию войны, которая хочет с кем-то воевать и кого-то захватывать. Но, тем не менее, мы везде слышим, в том числе вот от представителей как бы независимой общественности, интеллигенции, ой, у нас какой-то плохой народ, у нас большинство за Путина. Вы знаете, я могу вспомнить вот свой опыт 80-х годов, когда я из ребенка становился подростком, был очень политически активным, там за всем следил и потом во многом даже участвовал. В начале и в середине 80-х годов вот, ну, всем вокруг казалось, что ну, действительно вот большинство людей в стране, так или иначе, они могут быть недовольны реальным как бы, образом советской жизни, но в целом поддерживают советский строй и советскую власть. И вдруг мы увидели вот эти огромные митинги по всей стране, когда люди начали выходить с лозунгами «Долой КПСС». Вот понимаете, это такой опыт, который его так просто не пропьешь, да? Это такой опыт подсказывает, что в тоталитарной системе, где нельзя свободно выражать свое мнение, где вот, например, вот свежий опрос Russian Field, который говорит о том, что четверть людей, которые отвечают на вопросы про войну с Украиной, испытывают страх, разговаривая с интервьюером по поводу вот этой темы. Это я уже не говорю о том, что более 80% вообще просто изначально отказываются отвечать на вопросы представителей служб изучения общественного мнения. То есть есть страх, есть огромные уголовные сроки за экстремизм и за так называемую дискредитацию действий российской армии в Украине, да. Есть информационное пространство, которое полностью зачищено. YouTube замедляется и блокируется. Вы слышите только голоса в поддержку власти. То, что вы не слышите голосов против власти, это не значит, что их нет. Они просто методично, планомерно заглушаются. Я не говорю о том, что это сегодня большинство россиян, но это заметная большая часть общества. Вообще, если вы посмотрите на российскую историю и на страны Запада, всегда демократическое будущее – это очень сложная борьба разных противоборствующих сил, общественных течений и так далее. И, конечно, это никогда не бывает простым. Я не говорю о том, что большинство россиян там за оппозицию и против Путина. Но когда, наконец, будет возможность высказываться и обсуждать все это свободно, поверьте мне, как и мы были очень сильно поражены в 80-е годы, вы будете удивлены тому, сколько людей реально выступают против этой власти и за совсем другую демократическую систему, но сегодня они молчат. И вот один из важнейших идеологических тейков КГБ – это подавить все это, загнать под плинтус. Они знают, что это недовольство есть, и они знают, что оно большое. Но они хотят изобразить ситуацию так, чтобы вы себя чувствовали изолированным маргинальным меньшинством. Это неправда. Это неправда. Вот тот же самый подземный огонь, который вышел наружу в конце 80-х, он есть и сегодня. Людей много. Люди, как только будет возможность, обязательно выйдут против этой власти. Никогда не поддавайтесь на вот этот тейк о том, что сопротивление, борьба за свободу, борьба за нормальность – это какое-то маргинальное меньшинство. Нет. Это крупная часть общества, которая должна и заявит свои права на будущее, свободу и нормальность. Отдельно, конечно, о чем хотел сказать, это про все эти КГБшные бригады в интернете. Знаете, вот многие над этим посмеиваются, типа, ну вот вы там любую критику оппозиции сразу обзываете кремлевскими ботами и так далее. Но я очень хорошо помню вот то время, когда сначала вот в России уже появился и там активно функционировал интернет, это было в конце 90-х, в начале нулевых годов, и там не было всей вот этой вакханалии бесовства в поддержку тоталитарной власти и ГБшной системы. Она появилась в нулевые годы как по мановению волшебной палочки. Вот я буквально скажу, посмотрите, мы делали про этот цикл видео «Лихие 2000-е», про то, как происходило становление путинизма, и рассказывали про Владислава Суркова, заместителя главы администрации президента, который выстроил подконтрольную Путину политическую систему. Рассказывали про такой решающий эпизод выборы Государственной Думы 2003 года, когда фактически вот власть захватила так называемое конституционное большинство в парламенте и просто подмяла всю политическую систему страны окончательно под себя. Так вот, вся эта КГБшная бригада появилась именно тогда, в нулевые годы, в общем-то, будучи приуроченным к выборам Госдумы 2003-го. Про это есть очень интересный текст, он называется «Виртуальное око старшего брата». Его написала Анна Полянская и ряд соавторов. Он тогда был очень популярный, найдите его и прочитайте. Суть его в том, что там одно дело, если бы мы в интернете имели вот дело со столкновениями реальных так, разных мнений по разным вопросам. Но я и вот те, кто тогда активно в интернете был в начале нулевых годов, мы очень хорошо помним, как вся эта ФСБшная бригада по контролю за интернетом появилась там буквально одномоментно. То есть вот еще вчера большинство комментариев и отзывов людей, которые интернетом пользовались, были вполне себе либерально-демократические. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все это изменилось. И появились такие вот организованные группы с очень понятными вот этими же всеми тейками, которые я вам сейчас рассказываю. Такие трансляторы КГБшных идеологических тейков в интернете. Поэтому смотрите, вот здесь я это говорю к чему? Не к тому, что нужна какая-то охота на ведьм в интернете. Интернет — это такая, в общем, самоподдерживающаяся штука. Мало мы можем на нее повлиять. Но вы должны всегда, во-первых, помнить вот раз, два, три, четыре, пять вот эти основные ГБшные нарративы, которые я вам рассказываю. Когда они говорят, что кто-то плохой, здесь все не так, вы отвечаете, зато у людей есть выбор. И они могут сами решать. И то, что не так, исправить. Вот наша тоталитарная система этой возможности не дает. Да? Есть понятные КГБшные тейки, есть их множественные разносчики в интернете. Делают это люди, потому что они сидят на задании с Лубянки, или потому что они вот, ну, сами такие. Это совершенно не важно. Вот то, о чем я хочу вам сказать сейчас, это то, что чекисты совершенно четко знали, что для того, чтобы свои вот эти вот идейные нарративы разносить, им, конечно, нужна будет бригада, сформированная в интернете. Да? Такая бригада разносчиков зараз. И они это успешно делают. Больше 20 лет. Это очень важная часть их деятельности, направлена на то, чтобы убедить вас, что вас меньшинство, а большинство, если не за Путина, то и против Запада тоже, и против оппозиции, и против сопротивления и так далее. У людей как бы нормальная, естественная склонность, ну, открыть и почитать комментарии. Если комментарии загадить ГБшными нарративами, как говорит соратник Дональда Трампа Стив Беннон, flooding the zone, затопить зону общественной дискуссии, зафлудить ее. Ну, флуд – это, собственно, термин, который вот связан с тем, что такая манера поведения в сети, когда отвлечь от главного на какие-то второстепенные вот истории. Так вот, не поддавайтесь на это. Помните всегда о том, что кроме базовых КГБшных идеологических тейков, есть бригада их разносчиков, и вот как бы не участвуйте вот в этом всем. Я думаю, что здесь самое важное – это доносить до россиян, которые хотели бы узнать правду, которым не нравится то, что происходит, которые, может быть, не знают многого о том, как устроены демократические общества, да, как найти выход из нашей ситуации, дать им информацию. Задача – это не участвовать вот в этих всех бесплодных баталиях с КГБшной бригадой и ее добровольными пособниками, а задача – заниматься просвещением людей. Объяснять им, что прогресс и улучшение уровня и качества жизни есть там, где есть свобода, свобода выражения мнения, свобода выбора, свобода общественной дискуссии. Ну и вот пятый и последний тейк, о котором я хотел сегодня поговорить. Их намного больше, я просто отобрал для вас таких пять важнейших. И вот этот тейк относительно новый. Его в общем и целом не было в советское время. Это тейк о том, что верить никому нельзя. Все кругом врут. Никакой правды нет, поэтому нужно просто тупо держаться за свое стадо. Вот, собственно, об этом говорит известный социолог Григорий Юдин вот в одном из своих интервью. Мне понравилась именно вот эта мысль, что задача пропаганды – это не убедить вас вот в чем-то конкретном. Убедить вас идти и что-то делать. Задача пропаганды – убедить вас ничего не делать. Предотвратить саму возможность самоорганизации и сопротивления общества. Атомизировать его. Разобрать по таким бездеятельным и пассивным клеточкам.
Потому что задача пропаганды состоит не в том, чтобы в чем-то тебя убедить. Да? Не в том, что ты принял какую-то точку зрения. А в том, чтобы дать тебе обоснование, по которым не нужно ничего делать. Она объясняет тебе, почему не нужно ничего делать.
Здесь вот надо сказать, что мышление ГБНИ, конечно, не стоит на месте, потому что все-таки в Советском Союзе это было не так. Они здесь сделали вывод из своей ошибки. Советская КГБшная пропаганда все-таки преподносила СССР как некий идеал, который двигается к светлому будущему и пока его не достиг, конечно, не без трудностей на этом тернистом пути, но тем не менее, вот мы куда-то вот туда идем, да, и как минимум советской официальной власти, советской пропаганде можно было верить. Сейчас фактически вот такая самая деструктивная штука, которую они распространяют, это вот бацилла тотального неверия никому и ничему. Согласно опросам того же ВЦИОМа, 73% россиян вообще не готовы никому верить. И такая ситуация продолжается уже какое-то количество лет. Вот это вот бацилла тотального неверия ни во что и никому, к сожалению, довольно успешно распространилась в российском обществе. То есть, да, многие люди с недоверием относятся, конечно, к власти и к чиновникам, и к правящей партии, которые их все время обманывают. Да? Но, с другой стороны, вот очень важно, вот как КГБ хочет предотвратить недовольство властью от следующего шага самоорганизоваться, чтобы изменить ситуацию. В общем, возвращаемся к первому пункту. Сделать так, чтобы люди не верили в принципе никому. Все врут. Вот я думаю, вы это очень много слышали от своих родственников и знакомых. И здесь, ну, надо четко сказать о том, что мы, конечно, не сдвинемся в России никуда, если не начнем формировать и защищать такое, в здоровом смысле слова, пространство идеализма политического. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы построить нормальное общество, мы должны доверять друг другу, с уважением друг к другу относиться. Даже если нам кажется, что кто-то ошибается, мы должны выяснять эти отношения в здоровой дискуссии. Мы должны все верить в то, что какое-то нормальное цивилизованное будущее возможно у нашей страны точно так же, как вот другие страны оказались вполне себе успешными в построении развитых политических и экономических систем, основанных на свободе, демократии, народовластии. Да? Они смогли, значит, и мы сможем. Как вот мы с Федором Крашенинниковым некоторое время назад озаглавили свою брошюру о нашем видении демократического будущего России, да, мы можем. Вот здесь нужно разорвать этот порочный круг тотального неверия во все, что угодно. Есть история прогресса у человечества, у разных успешных стран. Есть истории успеха. Есть те, кто вырвался из-под тоталитарной пяты и построил что-то вполне себе успешное и нормальное. Например, страны бывшего соцлагеря, для которых вот эта вот трансформация после падения тоталитарного восточного коммунистического блока, она была суперуспешной. Суперуспешной. Вот посмотрите на ту же Польшу. Ну, практически более 30 лет беспрерывного экономического роста. И сейчас становится мейнстримом на Западе говорить о польском экономическом, общественном, социально-политическом чуде. При том, что в самой Польше бушуют очень серьезные политические баталии не на жизнь, а не на смерть. Но, тем не менее, страна вот перешла к политической и экономической конкуренции и добилась огромного успеха. Польша гораздо богаче России, и люди там живут лучше. И по зарплатам, и по ВВП на душу населения. Это хорошо знают, например, жители Калининградской области, которые до начала полномасштабного вторжения Путина в Украину каждый день в Польшу за покупками ездили. Потому что у них был такой приграничный режим, им было можно, да, и власти все время отлавливали на границе всех, кто привозил много еды, лекарств, потому что в Польше лучше и дешевле. В Польше нет олигархии, то есть это страна, которая входит в топ-25 крупнейших экономик мира, но там нет такого количества миллиардеров и сверхконцентрации богатства, как в России. И, конечно, там есть очень много проблем. Но они открыто обсуждаются и решаются, и люди имеют значение. Их голос имеет значение. Вот буквально сейчас в Польше проходят выборы президента с абсолютно непредсказуемым результатом. И власть никакая, там президент из одной партии, правительство и премьер-министр из другой коалиции, они друг с другом в плохих отношениях, но никто не может навязать людям выбор. Люди этот выбор делают сами. И страна за 30 лет добилась серьезного успеха и прогресса. Хотя все не идеально. Это говорит о том, что вот эта вот система взгляда на мир, которую вам пытается навязать КГБ, что никому верить нельзя, что все врут, можно верить. есть образцы успешного сотрудничества людей для того, чтобы построить нормальную современную работающую страну. Это вот образцы рядом с нами. Еще некоторое время назад это была часть социалистического блока стран. А сегодня это успешная развитая демократия и рыночная экономика. Поэтому верить нужно. Нужно пространство идеализма. Конечно, идеала не бывает. Конечно, прогресс достигается в сложной упорной борьбе, дискуссия. Но единоличная тоталитарная власть каких-то жуликов, которые обманом захватили нашу страну, это не альтернатива. Это никуда нас не ведет. Ведет только в тупик и к полному краху. К этому краху все ускоренно движется. Вы видите, что экономическая ситуация в России начала очень быстро идти в разнос. И супервысокая инфляция, рецессия, и дефицит бюджета. Как-то все проблемы вдруг начинают сходиться в одной точке. Очень хочется надеяться, что Путину наконец перестает вести. Давайте что-то для этого делать. И очень важно, давайте не поддаваться на вот эти примитивные нарративы КГБшной пропаганды, которые абсолютно не изменились, ну, за исключением некоторых новаций, да, соответствующих духу времени. Но в целом они абсолютно не изменились с 60-х, 70-х, 80-х годов. Вы все это дело можете найти в КГБшных методичках того времени. Они пытаются отнять у вас веру в то, что нормальное будущее возможно. В то, что где-то в мире есть свобода, нормальное, здоровое общество. А оно есть. КГБ вам врет. Они пытаются отнять у вас надежду на то, что вы можете организоваться, сопротивляться и добиться перемен к лучшему. Пытаются отнять у вас лидеров сопротивления, дискредитировать их и объяснить вам, что они какие-то не такие. Пытаются объяснить, что Запад коварный, хочет якобы зачем-то нас развалить, хотя вот вам просто пример из недавнего прошлого. И вот как сейчас мы страдаем от того, что все западные инвестиции из России ушли. Все это вранье. Я просто назвал вам несколько таких вот принципиальных тейков, которые родились в недрах Комитета госбезопасности СССР, НКВД, ВЧК, ФСБ. Это Владимир Милов, и мы продолжаем наш цикл о том, как чекисты, к сожалению, на время подмяли под себя Россию. Мы обязательно от пут чекизма освободимся, но очень важно понимать, что противостояние с ними носит разные формы. В том числе очень важно, конечно же, вот это противостояние на идеологическом фронте. КГБ весьма успешно обрабатывает людям мозги. И в России, и за ее пределами. Вот такими довольно простыми идеологическими тейками, которые я сегодня вам старался перечислить и разоблачить. Не поддавайтесь на это. Какие бы ни были трудности у демократии, там у людей всегда есть выбор. Когда есть выбор, это ведет к лучшему уровню жизни. К тому, что люди могут открыто обсуждать варианты развития своего будущего. Выбирать то, что им кажется сегодня наиболее адекватным. Совершать и ошибки. Ну, это нормально в процессе открытой здоровой дискуссии. Но когда все решает один начальник, который сам себя назначил, и люди не имеют никакой возможности повлиять на то, что он творит, страна всегда идет к катастрофе. Это уже не один раз было в нашей российской и в прошлом советской истории. Мы идем к очередному краху в очередной раз. Потому что страна сделала ставку на негодную систему управления, где всем руководят несколько самоназначенных людей, выходцев из чекистской среды. Мы, конечно, продолжим снимать для вас видео про чекистов и как они издеваются над Россией. Подписывайтесь на наш канал. Здесь будет много всего интересного, и мы скоро с вами увидимся.